Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Мы рады представить вам программу этого часа. Ее откроет писатель Юрий Воробьевский. Он представляет свою новую книгу «Третий Карфаген». Затем Елена Смирнова пригласит вас на новую встречу с Галиной Николаевной Шпякиной, внучкой приемной дочери святого праведного Иоанна Кронштадтского, которая, занимаясь родословной, обнаружила много интересных фактов о своих предках и сродниках, в том числе из священнического рода Кедровых. Об этом примерно минут через 12-15.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Юрий Воробьевский. Спешу сообщить вам такую новость. В течение лета я завершил новую книгу, которая уже вот на подходе. Книга называется «Третий Карфаген» и подзаголовок «У каждого Рима свой Карфаген». Так вот, хотелось бы поговорить на эту тему. Знаете, какая самая актуальная духовно-политическая задача России, с моей точки зрения? Карфаген должен быть разрушен. Помилуйте, Карфаген разрушен тысячи лет назад. Однако знаменитые слова Марка Порция Катона Старшего отчего-то созвучны моему сердцу. Потому что мы Третий Рим. Кстати, почему Рим? Почему не Афина, не Вавилон? Ведь, увы, похоже. Почему для нас действительно все дороги ведут в Рим? Потому что Спаситель воплотился в Римской империи. Может быть, это произошло потому, что Древний Рим выполнил особую миссию, уничтожил сатанинскую цивилизацию Карфагена. В дальнейшем именно вечный город осветится кровью мучеников Колизея и катакомб. Но Рим станет градом кочующим. Благодать оставит его 7 холмов и перенесется в Константинополь. Карфагеном Второго Рима станет лукавая Венеция, сыгравшая в его падении зловещую роль. Мы – Рим Третий. Какой же Карфаген нужно разрушить нам? Чтобы ответить, вернемся к истории. И надо бы сразу взять быка за рога, но поостережемся. Рога эти из меди, и они до сих пор раскалены. Рогатая башка венчала фигуру главного бога Карфагена Баала. На его вытянутые руки бросали жертвенных детей, гремели тимпаны, заглушающие крики, извивались в ритуальном танце смуглые женщины. Это и был первоначальный баалет. А в металлическом чреве гудело пламя. Огонь зажгли, конечно, в тот памятный день. Предстоял поход на Рим. Перед идолом стоял самый знаменитый полководец Карфагена. Только что в жертву был принесен его младший брат. В 1921 году археологи нашли на территории бывшего Карфагена, теперь это Тунис, несколько рядов урн с обуглившимися останками более чем 20 тысяч младенцев и еще нерожденных детей. Захоронения находились под стеллами, на которых были записаны просьбы к божеству. Ганнибал. Ганнибал значит «милость Баала». И теперь рогатый бог являл Карфагену свое благоволение. Ганнибал продвигался к Риму, и римлянам казалось, что против них встал волшебник. Высший знак беды, измена, натравливала на погибающий Рим новые племена, а пестрая армия Карфагена была подобна парадному шествию народов. Слоны сотрясали землю, словно горы сошли с мест. Гремели грубыми доспехами великаны галлы, сверкали золотом смуглые испанцы, скакали темные нубийцы на диких лошадях пустыни, шли дезертиры, наемники, всякий сброд Ваала. А впереди двигался полководец, прозванный «Милостью». Римские авгуры и летописцы, сообщавшие, что в эти дни родился ребенок с головой слона, и звезды сыпались с неба, как камни, гораздо лучше поняли суть дела, чем наши историки, рассуждающие о стратегии, о столкновении интересов. Что-то совсем другое нависло над людьми. То самое, что чувствуем мы все, когда чужеродный дух проникает к нам, как туман, как дурной запах. Не поражение в битвах и не поражение в торговле внушало римским жителям противные природе мысли о знамениях. Это Молох смотрел с горы, Ваал топтал виноградники каменными ногами, голос тонит неведомый шептал о любви, которая гнуснее ненависти. Гибли виноградники, горели поля, и это было реальнее реального. Это была аллегория. Все простое, все домашнее, человеческое губило равнодушная мощь, которая много хуже того, что зовут жестокостью. Так описал Честертон наиболее трагический для Рима момент пунических войн. Вот еще одна выразительная деталь, известная нам от автора всеобщей истории Полибия. Он описывает момент, предшествующий переходу армии Карфагена через Альпы. Предстоявшие трудности много раз обсуждались тогда в Совете. И вот один из друзей Ганнибала по прозвищу Единоборец заявил, что, по его мнению, есть одно только средство пройти в Италию. Необходимо научить воинов питаться человеческим мясом и позаботиться о том, чтобы они заранее освоились с этой пищей. Ганнибал не мог не признать всей пригодности такого смелого предложения. Полагают, что слово «каннибал» родственно имени Ганнибала. Очень уж характерен корень «баал» в обоих словах. Конечно, цивилизация Карфагена, ее боги, люди, пожирали человечество и в прямом, и в переносном смысле. Но как Карфаген достиг такой силы? Неужели взамен детских жизней, заложенных в основании этой цивилизации, древний змей действительно наделил ее поистине нечеловеческим лукавством? Недаром на финикийской монете мы видим боевой корабль, как бы сопровождаемый, охраняемый морским змеем. Почему-то особенно своими жертвоприношениями прославилась карфагенская колония на острове Сардиния. Перед самой смертью, когда будущие жертвы уже уставали бояться, их охватывал горький смех. Его и называют сардоническим. Сегодня этот смех – настроение времени. Наступление идет на Третий Рим. Вслед за американским слоном, символ республиканской партии США, к которой относится и Трамп, против нас пестрой вереницей двинулись многие народы. Здесь и воспаленная оранжевость украинцев, и красные колючие розы грузинской революции, и черная неблагодарность братушек, болгар, да еще три потускневшие прибалтийские пуговицы, оторванные от российского висмундира, где-то под ногами мешаются. Откуда движется это воинство? Где их штаб? Сидящая на каком-то острове старуха задумала нечто недоброе. Потемнело синее море, а кормчие предали. Они стали лоцманами врага. И вот черные карфагенские корабли пришли в наши гавани под своими пурпурными парусами. Их трюмы полны. Сегодняшний Карфаген экспортирует настроение, состояние, наваждение. Чуждый дух проникает. Мотивации трансформируются до неузнаваемости. Чужое радует, глумливое смешит. И едва ли не самое страшное, наши дети поют чужого голоса. Они как по команде дергаются под ритмы чуждых племен. Им не нравится спокойное, равнинное течение родной мелодии. Они не понимают уготованной для них роли аборигенов в колониальном владении заморской метрополии. Они последние из магикан, ждущие подвоза стеклянных бус и огненной воды. Вот картинка с выставки. Пожилой охранник подошел к моему знакомому и вполголоса спросил: «Вы, как я вижу, человек интеллигентный. Как думаете, правда, что наша страна уже является колонией?» Дело было в Липецке на православной выставке-ярмарке в торгово-развлекательном центре «Малибу». Вопрос заставил поневоле осмотреться по сторонам. Ни одной вывески на русском языке. И в воздухе висит какая-то невнятная психоделическая музыка. Кстати, вчера мой знакомый обратился в администрацию и попросил поставить какие-то приятные для русского уха мелодии. В ответ услышал: «Не можем. Музыка централизованно поступает из Москвы». Вот тебе раз. У меня сразу возник следующий вопрос. А откуда она поступает в Москву? Кстати, о звучаниях. Мой товарищ Валерий, известный в Питере регент, выступал здесь на сцене со знаменным распевом. Тут уж в администрацию побежали продавщицы близлежащих забегаловок. Запретите ему петь, он своей нудятиной всех покупателей распугает. От таких звуков самый вкусный гамбургер в рот не полезет, и кока-кола в горло не польется. Интересное дело. Валерий рассказывал, что когда в Китае гастролировал известный фольклорный коллектив из России, местные товарищи предупредили: «Нам все очень нравится, только не надо знаменного распева. От него некоторым плохо становится». Почему от настоящего православного пения корежат язычников, понятно. Но наши-то русские теточки что так взбеленились? Так, наверное, они уж не такие наши? И сразу следующий вывод. Живем мы не в суверенной России, а в Малибу. В этом самом Малибу мы можем посмотреть кино, развлечь детей на батуте, посетить православную ярмарку, резервацию, в которой печальным иракезам пока еще разрешают вставлять себе перья, но петь ритуальные песни уже запрещают. Здесь мы можем, конечно, совершить, прости Господи, шопинг. Только вот в чем беда. Сам Малибу продуктов не производит, музыкальные вкусы не формирует и привлекает посетителей исключительно иноязычными вывесками. Все по поводу Малибу решается где-то далеко и, наверное, не в Москве. Кстати, что такое Малибу? Это место воплощения американской мечты. Так называется город в Калифорнии, где лучшие песчаные пляжи, где проживает множество голливудских звезд. Но слышно что-то в названии города туземное. Так и есть. Малибу был частью территории индейцев племени Чумаш, уничтоженного ныне. Нечто подобное мы с Валерием по-честному и сказали пожилому охраннику. Он, понимающе кивнул и, подтянув ремень, на котором, конечно, не было ни кобуры, ни резиновой дубинки, пошел охранять Малибу от террористов. За этой картинкой с выставки видится картина всего мироустройства и догадка о том, кто же все-таки заказывает музыку. Где же та самая морская, торговая, лицемерная, человекоубийственная держава, дух которой возродился и после того, как римляне посыпали территорию разрушенного Карфагена солью? От правильного ответа зависит будущее России. Об этом мы, Бог даст, поговорим в следующий раз. Сейчас же хочу сказать и пригласить вас на православную выставку-ярмарку с 5 по 10 октября, 4-й павильон Сокольников. До встречи! С Богом! У микрофона был Юрий Воробьевский.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Мир вам, дорогие братья и сестры! И вот вновь я в дорогом для меня городе Санкт-Петербург и в гостях у Галины Николаевны Шпякиной, которая, как вы помните, по нашим циклам с ней является правнучатой племянницей супругов Сергиевых. Она внучка той осчастливленной девочки, которую супруги Сергиевы, святой праведный Иоанн Кронштадтский и его матушка Елизавета Константиновна, удочерили. В свою очередь, эта девочка Руфина являлась племянницей матушки Елизаветы Константиновны. Здравствуйте, Галина Николаевна.
Добрый день, Елена Александровна. Очень рада вас видеть в своем доме. И дорогие слушатели Радонежа, извините меня, волнуюсь и не очень гладко говорить. Сегодня разговор у нас пойдет о Николае Кедрове, который является родственником Елизаветы Константиновны Сергиевой. Его прадед был братом Константина Петровича Несвицкого, то есть отца Елизаветы Константиновны. И все дело в том, что он в настоящее время является сыном и внуком Кедровых, которые эмигрировали после революции из нашей страны, а до этого момента жили в нашем городе Санкт-Петербурге. И несколько лет тому назад я с ним познакомилась, причем знакомство было очень интересное. Я уже говорила, что я являюсь членом генеалогического общества нашего, и было заседание у нас, которое проходит в публичной библиотеке. И наш председатель Игорь Васильевич Сахаров подошел ко мне и сказал: «Вы знаете, тут ваш родственник», и представил меня как раз Кедрову Николаю Николаевичу. потому что он для него составлял его родословную.
И так мы, интересно.
Да, так мы с ним познакомились.
Ну, это ведь Кедровы священническая и музыкальная династия.
Это да? Священническая династия, потом она стала музыкальной. Причем я знала, что в роду Елизаветы Константиновны, вернее, у ее отца, были Кедровы, но как-то, понимаете, когда занимаешься вообще генеалогией, так много у меня Шемякины, Несвицкие, вокруг них Полетаевы, и вообще очень много, это порядка, наверное, 200 человек. И так как род достаточно большой и обширный, потому что у священнослужителей всегда были очень большие семьи, все охватить совершенно невозможно. Поэтому как-то к Кедровым я так относилась. Я знала, что...
То есть вы просто отложили на потом, да?
Да, как-то... вот именно. На том свете.
Когда нос.
Вот, понимаете? Поэтому, Елена Александровна, все в жизни не так просто. Но после того, как мы познакомились с Николаем, я благодаря ему познакомилась с его знакомой девочкой, еще училась в университете из Пятигорске, тоже Лена Кедрова. Очень приятная, она приезжала ко мне сюда, мы с ней занимались тоже вопросом генеалогии, рисовали схемы и все прочее. Вот, и поэтому меня Кедрова заинтересовали тоже. Тем паче, занимаясь Елизаветой Константиновной, с чего я начала свои все эти исследования, я, естественно, интересовалась семьей его отца. Константина Петровича Несвицкого, зная, что он окончил семинарию нашу духовную, Санкт-Петербургскую, я начала смотреть выпускников нашей семинарии, кто еще кончил семинарию. И самое интересное, что там появились как раз Кедровы. Причем Константин Петрович, известно было, что его отец Петр Иакимович и все его братья тоже родом из села Кевстово, которое находится в Ямбурском уезде. И поэтому тут мне уже тоже заинтересовало, что же они собой представляют. Оказалось, причем прямо в книге Скроботова, которая посвящена, памятная книжка студентов в Санкт-Петербургской духовной семинарии, там перечислены все братья Константин Петровича, то есть дедья фактически Елизаветы Константиновны, который так, трое Кедровых и четверо Несвицких. Понимаете, вот тогда все встало на свои места, потому что когда они поступали в семинарию, были случаи такие, что они одновременно поступали, поэтому им дали разные фамилии. То есть они взяли разные фамилии своих родственников. Потому что, когда они жили в Кирсово, там фамилия не нужна была. Кирсово довольно большое было село, которое появилось на карте нашей страны после того, как Петр I, после войны его со Швецией, эти земли перешли к нам. Вот, и поэтому эти Кедровы тоже, ну, в общем, для меня интересны. Я многое о них знаю, вот о братьях Константина Петровича, но дальше не доводила их до современности, потому что действительно это очень большой труд, и времени всегда хватает. А вот после того, как я познакомилась с Николаем Кедровым, то, конечно, его линия меня очень заинтересовала. Оказалось, что его прапрадед Никита Петрович как раз, как Константин Петрович, как Елизавета Константиновна, отец, тоже кончил нашу семинарию Санкт-Петербургскую. Он имел фамилию Несвицкие. Вот попробуй, когда вот такая перепутаница с фамилиями, это очень приходится много перебирать материалов, чтобы установить все эти родственные связи. Никита Петрович Несвицкий тоже родился там же, в селе Керстово, и там очень хорошая церковь всех скорбящих радости. Эти владения принадлежали Дубянскому. Это был протопарх-свитер, духовный отец Елизаветы Петровны, императрицы. Она передала эти земли, подарила своему духовнику. И его чаяниями была построена эта церковь. К сожалению, эта церковь не сохранилась, она была однопредельной, на каменном фундаменте и деревянная. Потом она сгорела, почти восстановили ее. Но на сегодняшний день мы были лет 7-8 тому назад. Она только была законсервирована. Надеюсь, что ее все-таки восстановят. Потому что село сейчас там возрождается очень хорошо, это село Керстово. И судьба его, начиная буквально с 15 века. А потом перешли к шведам, когда после войны с Иваном Грозным перешли эти земли.
После Ливонской, да,
войны? Ливонская война, да.
А здорово она нас подкосила.
Да, да, да. Наши земли мы вынуждены были отдать. И Нарва, и все остальное. Все же эти, все. Да. К сожалению. Вот. И поэтому эта церковь, я надеюсь, что там восстановится. А село туда приезжает много переселенцев из Украины, иммигранты. Хотелось бы еще туда съездить, но пока у меня, к сожалению, такой возможности не было.
Да, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что Галине Николаевне Шпякиной уже 91 год. Она так скромно говорит о том, что вот пока возможности нет. Можно подумать о разных возможностях, но вот, знаете, извините, не каждый из нас 91 год будет работать в архивах и заниматься так скрупулезно и своей родословной историей, которая касается, в общем-то, истории даже всей нашей страны.
Да, да. Поэтому, понимаете, все далеко не так просто. И вот этот самый Никита, после окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии, его отправили в Петербург Галерно-Гаванская церковь Троицкая. Но она, к сожалению, не сохранилась. Там он сначала был диаконом, вот, женился на дочери священника Базилевич Нани. И судьба его карьера священническая шла довольно-таки удачно. Его перевели в церковь Рождества Христова на Песках. Она тоже не сохранилась, но в настоящее время ее собираются восстанавливать. Причем там еще наши енисвитские служили. Так что эта церковь, так сказать, мне по духу очень близка. И она недалеко как раз от Иоанновского монастыря.
Ну что же, Иоанн Кронштадтский наш святой праведный.
Да,
батюшка
да.
выбрал себе в жены достойную супругу да. Елизавету Константиновну из такого замечательного, уважаемого священнического да. рода, который послужил нашей стране, послужил всему да. Северо-Западному
да,
краю.
Да. Причем единственное, что вот меня огорчило, что я не знаю, откуда у них корни, ведь это же все были тоже переселенцы, потому что эти земли мы потом вынуждены были осваивать и заселять. Так вот проскакивает, что некоторые фамилии встречаются в Новгородской губернии, но документальных подтверждений у меня этому нет, поэтому это только можно предполагать, а говорить категорично об этом пока не получается. Потом он служил священником Спасо-Преображения Честных Грев, это Спасо-Бочаринская церковь, которая у нас находится на Выборгской стороне. Вот дальше все у Никиты Петровича шло не идеально. В 30-м году, он родился в 1790-м, значит, ему было 40 лет, у него в этой церкви произошел какой-то инцидент с диаконом. И его отправили на 3 месяца в монастырь. Это вот такие были наказания. А дальше его перевели в церковь великомученицы Екатерины. Это царская славянка, вообще она почитаема была царской семьей и все прочее. Был переведен в церковь Владимирской Божьей Матери в селе Дылицы. Но это все тоже вокруг Петербурга, понимаете? Это все места, которые связаны были и с царской семьей.
Ну
все,
да, все рядом со столицей.
Да, рядом со столицей. Да. Так что это не так все это плохо. Ну и вот в это время появлялись его дети, которые дали родословную дальше и Николаю Николаевичу.
Который к вам сюда приехал, да?
Который, да, который приехал ко мне уже 4-й раз в гости. Поэтому, понимаете, это все очень интересно. У Никиты Петровича было 5 детей. Александр, Михаил, которые тоже стали потом священнослужителями и кончали нас, между прочим, духовную семинарию. И Николай. Николай тоже кончал семинарию. Священническая династия продолжалась, потому что Николай Кедров после окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии был рукоположен в 1858 году в диаконы придворной конюшенной церкви, где отпевали в свое время нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого я очень люблю, между прочим. Его перевели уже священником в Стрельнинскую церковь, Стрельну, где он и прослужил до своей кончины. Скончался в 1904 году и похоронен на Стрельнинском кладбище. И там сохранилась его могила. Это вообще совершенно чудо. Мы как раз с Николаем там были. Вот, и он там служил, причем он пользовался очень уважением. Прихожане были, это же царская, так сказать, церковь, царской семьи, рядом Константиновский дворец, в котором великий князь Константин Николаевич и его семья, которые тоже были прихожанами этой церкви, хотя у них там и своя домовая была, и они занимались, в основном, его супруга Александра Иосифовна благотворительностью, и благодаря этому там возникла церковно-приходская школа, училище. В Стрельне по сей день его чтут память, и на этом месте собирались, ну, как священник, отец Михаил, говорю, благочинный сейчас нашего того района, говорил, что, может быть, будет поставлена часовня.
Ну, хорошо.
Церковь восстановлена.
Ну, кстати, его помнят, когда он служил еще дьяконом Спаса Нерукотворного
конюшенной.
Да, потому что вот я туда, когда зашла и стала спрашивать, как и что, мне сказали, а вот у нас тут служил из знаменитой династии Кедровых дьяконом. Вы представляете, вот это они музыканты, и прямо наперебой мне стали рассказывать. То есть они там до сих пор почитают память, хотя храм закрывался, его там, так сказать, использовали не в богослужебных целях, но вот когда стали восстанавливать, то восстановили. Мне сказали, что в этом храме сохранились буквально, ну, только вот колонны. Все иконы были сожжены коммунистами, горел костер посреди храма. Туда кидали все. То есть ни иконостас, ничего не сохранилось. Немножко сохранились росписи наверху.
Наверху.
Да, немножко. Грязаль и немножко живопись. И сохранилась паникадила, которую передали вот не так давно.
Туда.
Да.
Молодцы,
вот. Слава Богу, да.
Богу. Память, а дальше вот дети, уже его дети, которые стали музыкантами. Сын отца Николая, Кедров Николай Николаевич, родился в 1871 году в Стрельне. А в 1940 году он скончался уже в Париже. Был знаменитый оперный и камерный певец, баритон. Кончил сам Петербургскую консерваторию, преподавал в Петербургской консерватории почти 20 лет. Но он еще очень много занимался всевозможными и благотворительными, и организационными всевозможными мероприятиями. Так он был, во-первых, член музыкального общества, где участвовал в всевозможных спектаклях и очень популяризировал это направление. Причем в результате консерватория как раз тоже стала музыкальным центром. Благодаря, так сказать, его деятельности. Вот. Потом он выступал и в Москве, в Большом театре. Он начал педагогическую деятельность свою в нашей консерватории. А потом, когда он уже переехал во Францию, то в Париже он тоже занимался педагогической деятельностью. Естественно, круг его общения был очень интересен. Это были и Шаляпин, знаком был с Стравинским. Вместе с своим братом Константином Кедровым он организовал, здесь возглавлял мужской вокальный квартет. И гастроли по России. Очень много гастролировал этот квартет.
Квартет Кедрова, серенада «Ноктюрн».
Yo,
В 2011 году пел вместе с Федором Шаляпиным, с квартетом. Шаляпин — это, конечно, светило, к этому моменту уже такое светило, если он удостоил этот квартет своим, так сказать, голосом, то это, конечно, очень многое значит. Это в основном была, конечно, классика. Это были Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский, Корсаков, Чайковский, Рубинштейн, Рахманинов. Без конца были выступления, конечно, по всей Руси Великой. И, к сожалению, после революции семья его не единственная эмигрировала. Еще был такой у нас у Шемякиных Ведякин, который был женат на одной из наших Шемякиных, которые тоже эмигрировали. Правда, здесь они эмигрировали в Эстонию. А они очень удачно, конечно, то, что они уехали во Францию. Потому что во Франции это совершенно замечательно. Это русская диаспора, это просто склоняю перед ними голову. Потому что они организовали там и кадетский корпус, и всевозможные летние лагеря для детей. Почему русская диаспора, почти все знают русский язык. И у них очень большая была и просветительская деятельность, и где участвовал как раз и семья Кедровых. Оперного певец в генеалогической схеме называют Николай Кедров-старший. Два его сына. Николай, которого называют младший, родился в 1906 году. После революции эмигрировал с семьей в Берлин, а затем они переехали в Париж. Он в свое время поступил в Петербургскую консерваторию как пианист, затем продолжил образование в Берлине, окончил курс дирижирования и уже в Париже закончил Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова. В 1929 году вошел в состав квартета Кедровых, который основал его отец до революции. Перед мировой войной вступил в французскую армию. Посмотрите, какой это, значит, патриот. Получил французское гражданство. В начале войны был депортирован в Германию, то есть попал в плен фактически. После возвращения из немецкого плена и смерти отца во второй половине 40-х годов Кедров сын возродил квартет Кедрова, в репертуаре которого были в основном православные церковные песнопения. Квартет Кедрова просуществовал под руководством Николая Кедрова сына до 1975 года и дал более 3000 концертов во Франции, выезжал с гастролями в Европу, в США, был в Лондоне и во многих городах Европы. Кедров занимался сочинением и гармонизацией церковных песнопений. он выпустил в Лондоне 2 сборника: песнопения, литургия, всеночные бдения, в которых вошли все его собственные композиции, сочинения композиторов русской эмиграции. В общем, спасибо ему большое-пребольшое за его деятельность там. Кедров-младший скончался в 1981 году и похоронен в Париже. Причем он скончался в 1981 году, а вот «Всеночное бдение» опубликовано в 1972. То есть практически до своего последних дней жизни он все время писал духовную музыку. Теперь мне хочется еще несколько слов сказать о самом последнем, пока на сегодняшний день, потомке, который... пока она неизвестна, какую профессию она выберет и чем она будет заниматься. Пока она знает 3 языка, слава богу, и собирается заниматься еще испанским. С Николаем, когда мы познакомились, так он уже приезжал сюда, и, конечно, мне было интересно, чем он занимается. Я не знала еще, что он музыкант, и у него свой оркестр «Балалайк». Меня это заинтересовало. Я очень плохо знаю музыку, исполняемую балалайками, хотя один раз в жизни я исполнение ансамбля Андреева с удовольствием прослушала, причем репертуар был очень широкого плана, там не только были русские песни и все прочее, была немножко и классики. И я тихонечко начала его так расспрашивать, какие вещи исполняют. Ну, больше все это русская народная песня. А я воспитана, к сожалению, или, так сказать, у меня однобокое такое воспитание, потому что мама моя тоже училась в консерватории в свое время, 4 курса кончила. Потом ее оттуда убрали из-за того, что выяснили, что она дворянского происхождения. И в доме у нас всегда звучала классическая музыка. А тут оказалась балалайка. Мне Николай прислал диск. Все, я послушал с удовольствием, между прочим, потому что совершенно виртуозное исполнение. И потом самое интересное, что он мне прислал свой диск с исполнением классики.
«Римский-Корсаков. Полет шмеля». Исполняет Николай Кедров. «Балалайка».
Вы знаете, это просто потрясло. Если ты не видишь, что это люди творят на этих 3 струнах...
У него 6 инструментов.
Да, в оркестре. Понимаете, и классика была, это был Бах, Моцарт, еще что-то. Ну, просто это потрясающе совершенно. То есть мое мнение и радость великая, что на таких инструментах можно исполнять и всю классическую музыку.
Никола Паганини. «Каприз 24». Исполняет Николай Кедров. «Балалайка». в исполнении известного балалаечника Николая Кедрова прозвучал 24-й каприз Никола Паганини.
Мы подружились, я ему подарила свою книгу, которую я пишу о Елизавете Константине и Анне Кронштадтской вместе со своей сестрой, которая, к сожалению, сейчас покинула наш мир. Вообще музыка для меня очень много значит. Да, я очень люблю, между прочим, наши советские песни. Очень люблю. В любом исполнении. С Еленой Александровной мы пели с удовольствием «Я люблю тебя, жизнь». Прекрасная песня. И еще морские песни. Вы знаете, это так радует душу наши песни. Они по содержанию, по музыке, по всему дает душе столько радости, столько покоя, столько счастья, что передать это просто трудно. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам, Галина Николаевна. Да, я тоже с удовольствием с вами пою эти песни. Когда я узнала, что вы любите такие же песни, как я, конечно, не удержалась и вас подвигла на дуэт.
Да.
Вот. Ну, Николай Николаевич слышал, как мы исполняем, и к нам присоединился, пришел и тоже начал петь песни. Он очень любит песни о Ленинграде, о Москве. Исаак Дунаевский, «Галоп», исполняет балалайчник-виртуоз из Парижа Николай Кедров.
Слушали передачу, которую подготовила и провела Елена Смирнова.